Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как и обещали мы в наших предыдущих эфирах с Киевского бюро «Радио Свобода», мы будем следить за главным политическим событием украинского, как летнего сезона, и, возможно, осеннего сезона. Это процесс над бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко вместе с процессом над бывшим министром внутренних дел Украины Юрием Луценко. Эти два события характеризуются правозащитниками, которые обращаются к президенту Украины Юрию Виктору Януковичу, средствами массовой информации различных стран мира, как политические мотивированные действия, направленные на расправу с конкурентами. Сегодня в нашей студии депутат Верховной Рады Украины Сергей Власенко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Который еще на днях был защитником Юлии Тимошенко в суде. Но, насколько я понимаю, теперь уже ваши эти функции завершены.
В этом суде пока да.
А вы считаете, что может быть какой-то другой суд?
А нет, но по делу о киевских деньгах и по деньгах киевского протокола и по делу об автомобилях для сельской медицины я остаюсь защитником Юлии Владимировны.
То есть дело находится в Генеральной прокуратуре. После этого процесса начнется следующий процесс?
Ну, на самом деле, пока Генеральная прокуратура абсолютно притормозила вот те два дела, наверное, понимая, что все-таки те дела вообще развалились. То есть, если газовое дело разваливается в суде, то дело развалилось на уровне Генеральной прокуратуры.
А на чем вы основываетесь, когда говорите, что газовое дело разваливается в суде?
Ну, на самом деле, я думаю, что поскольку у нас еще до недавно была прямая трансляция этого суда, я думаю, что все абсолютно четко видят, что никаких правовых оснований для действий судьи Киреева не существует. Судья Киреев абсолютно заангажирован, судья Киреев вместе с Генеральной прокуратурой придерживается одной линии. Это свидетельствует только об одном, что юридических аргументов в материалах дела нет. Это во-первых. Во-вторых, в отличие от новых защитников Юлии Владимировны, я имел возможность чуть более долго знакомиться с материалами дела и могу абсолютно точно сказать, что в материалах дела нет ни одного доказательства вины Тимошенко.
А вообще, почему такая была неразбериха с адвокатами? Сначала должны были защищать Юлию Тимошенко, вы, потом появился новый адвокат, который оказался не в состоянии вовремя ознакомиться, по мнению судьи, естественно, с материалами дела, попал в результате в больницу. Потом была следующая история с адвокатами и их отводами. И такое ощущение, что Тимошенко вынуждена будет, кстати, защищать себя сама.
Нет, на самом деле проблема заключается в одном единственном. Такая ситуация искусственно создана судьей Киреевым. Если бы судья Киреев предоставил нормальное время, как того изначально просила защита для ознакомления с материалами дела, то тогда бы не было никаких проблем. А когда судья защитникам дает на ознакомление с 15 томами уголовного дела и 16 томом судебным всего 3 дня, то это выглядит абсурдом. И, конечно, когда защита потом просит дополнительное время, а судья говорит, а вы уже знакомились, и поэтому вы затягиваете процесс, то это так, некий сюрреализм, понимаете? При этом, конечно же, если судья, вот вы спросили, почему меня не было, на самом деле, в соответствии с украинским уголовно-процессуальным законом, обязанность защитника – это не присутствие в судебных заседаниях, а собирать доказательства невиновности своего клиента. И я имел возможность получить дополнительные доказательства, а именно те материалы, которые почему-то, по какой-то причине, Генеральная прокуратура не захотела положить в материалы дела. Я вынужден был эти материалы собирать, встречаться с людьми, проводить беседы, встречи, в том числе я был за рубежом по этому поводу. И опять-таки, на самом деле, на время моего отсутствия, в соответствии с требованиями части 1 статьи 289 Уголовно-процессуального кодекса Украины, судья обязан был прекратить, приостановить производство по делу на это время. Судья же в нарушение этого гонит процесс, он слушает дело каждый день с 9 утра до 6 вечера, создается такое впечатление, что у судьи больше нет других дел в производстве. Вот. И поэтому Юлия Владимировна вынуждена была пригласить еще одного защитника, Николая Титаренко, который также попросил время на ознакомление, что является нормальным. Вместо того, чтобы предоставить защитнику достаточное время для ознакомления с 15 томами материалов уголовного дела, судья дал ему 1.5 дня всего, и, конечно же, Николай вынужден был знакомиться с материалами ночью, днем, вечером готовить ходатайство, днем пребывать в заседаниях. Ну и просто у человека организм физически не выдержал. И когда уже скорая забрала его из зала судебных заседаний, опять-таки, что тоже выглядело, на мой взгляд, как бы, ну, таким неким издевательством со стороны судьи, абсолютно очевидно. Я потом смотрел этот эпизод в записи, поскольку шла прямая трансляция, была возможность сделать запись. процесса было абсолютно очевидно, что человек болен, на что судья требовал каких-то медицинских освидетельствований и так далее. И уже только когда приехавшая скорая помощь установила, что человек находился практически в прединфарктном состоянии, судья вынужден был согласиться с этим и прекратить процесс, опять-таки, там, буквально на несколько дней. То есть, на самом деле, защита ничего не затягивает, и Тимошенко ничего не затягивает. Тимошенко хочет лишь, чтобы дело в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины расследовалось полно, всесторонне, объективно и беспристрастно. А Генеральная прокуратура вместе с судьей очень хотят, чтобы дело расследовалось быстро. Тем более, что именно этого от них хотел президент Виктор Янукович, который на ежегодной пресс-конференции так и заявил на вопрос журналистов, как вы относитесь к делу Тимошенко, сказал, я очень хочу, чтобы дело было рассмотрено быстро. Но судья, выполняя указания президента, слушает дело каждый день, не дает времени на ознакомление, а потом удивляется, почему защита не готова к процессу.
Президент не может отдавать указания суде, насколько я понял.
Ну, это вам так кажется. Но президент, по крайней мере, опять-таки позволяет себе публично сказать, что он уже звонил, например, судьям Конституционного суда, высказывал свою позицию по делу и просил председателя Конституционного суда эту позицию донести до остальных судей Конституционного суда. То есть, если президент позволяет себе такое в отношении судей Конституционного суда, почему нельзя предположить, что уж судье Кирееву позвонить так вообще нет проблем?
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует депутат Верховной Рады Украины Сергей Власенко. Мы обсуждаем подробности судебного процесса над Юлией Тимошенко, который проходит в эти дни в украинской столице. Ведет программу Виталий Портников. Скажите, вот вы говорили о материалах, которые не были приобщены к делу и которые должны были доказать невиновность вашей бывшей подзащитной. Вот как вы эти материалы, в чем смысл того, что вы искали? Если можно это рассказать?
Да, конечно. Ну, например, я, по крайней мере, кое-что я могу сказать. Ну, например, в чем обвиняют Тимошенко в рамках так называемого газового дела? Кстати, вокруг этих обвинений ходит масса инсинуаций. Так вот, формально, юридически обвинение состоит из двух частей. Первое, Тимошенко инкриминирует, что она якобы, не утвердив Кабмином, единолично подписала газовые директивы. И второе, что якобы в результате подписания этих газовых директив Украине был нанесен ущерб в размере 194 миллиона долларов. Но следует заметить, что в материалах дела лежит письмо и заключение, официальное заключение Министерства юстиции, которое подписано уже действующим министром правительства Азарова, то есть это не наш политический союзник, наш политический оппонент. Так вот, министр Лавринович в этом заключении абсолютно четко сказал, что эти директивы не являются и не могут являться директивами Кабинета министров Украины, и премьер-министр имела право их подписывать. Абсолютно аналогичное заключение подписано заместителем генерального прокурора Кудрявцевым, он это сделал год назад, уже когда президентом был Виктор Янукович. Мы же нашли и пытаемся приобщить к материалам дела два протокола заседания правления Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины». В первом протоколе от 12 января описывается та сложная ситуация, которая имела место быть на тот момент в газотранспортной системе Украины. И там достаточно жесткие слова используются по отношению к характеристике этой ситуации. Именно говорится о том, что газотранспортная система Украины и газоснабжение Украины находилось на критической точке, на предкризисной точке, на предавральной точке. И второй документ – это протокол заседания правления НАК «Нефтегаз Украины» 28 января, то есть уже после подписания газовых соглашений. В соответствии с этим протоколом правление НАК «Нефтегаз» абсолютно утвердило все договоренности газовые, утвердило действия председателя правления НАК «Нефтегаз» Олега Дубины и его первого заместителя Игоря Диденко. Кстати, что касается недостатков уголовного дела, так вот в соответствии с директивами, которые подписала Юлия Владимировна, было заключено три контракта, два из которых подписал Игорь Диденко. Так вот, Игорь Диденко даже не был допрошен в рамках этого дела, что является полным юридическим абсурдом. То есть ключевой свидетель просто не был опрошен Генеральной прокуратурой. Что сделала Генеральная прокуратура? Она взяла допрос Диденко из другого дела, датой ранее возбуждения нашего дела, и просто этот протокол подшила к материалам нашего дела, ну, что является вопиющим нарушением. Если бы еще несколько лет назад такое произошло в рядовом деле, то я думаю, что против следователя было бы возбуждено уголовное дело за, как минимум, за халатность и за привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности. Но в нашем же случае Генеральная прокуратура стыдливо, знаете, как Альхин из 12 стульев, стыдливо опускает глаза и продолжает свое дело.
А вы можете принимать какие-то юридические действия в ответ вот на такого рода действия Генеральной прокуратуры? Вот если есть уже факт этого допроса Диденко до того, как было возбуждено уголовное дело против Тимошенко, то это вообще тоже вопрос как бы развала самого дела?
Ну, я вам скажу больше. Да, мы используем все юридические возможности. На сегодняшний день за подписью Ильи Владимировны уже подано 2 заявления о преступлении со стороны следователя Нищего Глода. Это не ругательство, это фамилия такая. Вот, они поданы, конечно же, в Генеральную прокуратуру, поскольку в соответствии со статьей 112 Уголовно-процессуального кодекса подследственность по этим делам принадлежит Генеральной прокуратуре. То есть мы, по сути, жалуемся в тот орган, где работает этот человек. Нам пока неизвестны результаты рассмотрения, мы их ожидаем. Также нами подано одно заявление уже судье Кирееву о преступлении, совершенном следователем. Но судья не реагирует, то есть, на мой взгляд, судья абсолютно полностью зависим от действующей власти. Судья был назначен всего 1,5 года назад, судья молодой, не имеющий опыта. 2 месяца назад, уже после возбуждения дела Тимошенко, он вдруг был переведен из отдаленного сельского суда в центральный суд столицы, и мы имеем основания предполагать, что он был переведен именно для слушания этого дела.
Вот я, кстати, могу вопрос с Фейсбука сразу вам задать на это уже, по этому же поводу от Инны Якуш. Стоит ли менять неопытного Киреева, что выгодно адвокатам Юлии Тимошенко, на опытного матерого судью, который будет идти заданным курсом, но при этом придерживаться процессуального кодекса?
Ну, вы знаете, адвокатам следует делать то, что им предписано делать нормами Уголовно-процессуального кодекса, а именно им необходимо в тех формах и в тех способах, которые установлены уголовно-процессуальным законом, доказывать невиновность своего клиента, хотя это тоже выглядит абсурдом, потому что пока еще у нас существует презумпция невиновности, да? То есть опровергать доводы обвинения. При этом, конечно же, для нас крайне важна процессуальная форма, не только содержание, но и процессуальная форма, потому что действующий в Украине уголовно-процессуальный кодекс, хоть он и был принят еще в 60-м году и вступил в действие в 61-м году, он все-таки содержит определенные демократические нормы, позволяющие обеспечить право на защиту. И в этой связи могу также заметить, что действующая власть специально под Тимошенко даже изменила закон. Тем, кто не знает, могу сказать, что вот в редакции, которая действовала 50 лет еще со времен Советской Украины, существовала 218-я статья Уголовно-процессуального кодекса, которая запрещала ограничивать защиту во времени ознакомления с материалами дела. Специально для дела Тимошенко за несколько месяцев до передачи этого дела в суд Верховная Рада проголосовала специальный закон, в котором установила механизм ограничения защиты для ознакомления с материалами дела. И вот, воспользовавшись этой нормой закона на стадии досудебного следствия, суд выделил защите Тимошенко аж 9 дней на ознакомление с 15 томами, на тот момент, извините, с 14 томами материалов уголовного дела, каждый том примерно 250-300 страниц. То есть на тот момент это было порядка 3,5-4 тысяч страниц, и на это нам дали 9 дней. При этом речь идет не просто о чтении, то есть речь идет об анализе документов. У нас в деле допрошено порядка 60 свидетелей. То есть нужно проанализировать все показания. Некоторые свидетели допрошены по нескольку раз. В деле проведено 4 экспертизы. Нужно как минимум провести консультации с соответствующими специалистами. Но вот почему-то суд посчитал, кстати, суд слушал это дело почему-то без нас, нас не уведомили, мы узнали об этом постфактум. Мы, конечно же, обжаловали, но апелляционный суд не воспринял наши доводы. Кстати, специально в тройку апелляционного суда ввели зампредседателя суда. Она пришла только на это дело. Она села как бы сбоку третьим судьей. И сразу после этого дела она ушла. Ну, опять-таки, насколько нам известно, ровно за 2 дня до слушания этого дела председателю и заместителям председателя апелляционного суда города Киева провели специальную телефонную связь, так называемую правительственную связь, которой в судах не было уже, наверное, лет 15. То есть вот такие косвенные вещи, да, говорят о том тотальном контроле, который осуществляется по этому делу.
Скажите, вот ситуация, когда вы говорите о томах уголовного дела и так далее, но я понимаю, что суд же не в содержании уголовного дела, и что все равно, по большому счету, доводы защиты, они не очень-то учитываются судьей. Тогда в чем смысл, так сказать, тщательности в действиях?
Нет, ну вы понимаете, я с вами согласен, да, что судья не хочет слушать дело, судью ничего не интересует. Кстати, меня очень интересует, когда сам судья сможет посмотреть материалы уголовного дела, поскольку судья гонит дело и слушает его с 9 утра до 6 вечера, а в те короткие минуты, когда удается защите вырвать какое-то время на перерыв, то защита знакомится с этими материалами. То есть судья вообще не смотрел материалы дела. Кстати, точно так же, как и прокуроры. Вот буквально на позапрошлом заседании обвинение ввело дополнительного четвертого прокурора, который вошел в дело и даже не попросил время ознакомиться с материалами, что выглядит тоже абсурдным. При этом всем, конечно же, наверное, судья не готов слушать наши аргументы, но при этом не значит, что этих аргументов не должно быть. То есть мы должны использовать все установленные законом способы, формы, средства и методы для того, чтобы опровергнуть те, на мой взгляд, абсурдные доводы и обоснования, которые выдвигают обвинения против Юлии Тимошенко, и предоставить доказательства ее невиновности, для того, чтобы, если нам не удастся добиться прав и истины в украинских судах, то мы готовы отстаивать позицию Тимошенко в международных судах. Кстати, мы уже обратились в Европейский суд по правам человека на основании тех действий, которые предпринимались ранее по отношению Юлии Владимировны.
Кстати, как юрист, вы как относитесь к той тактике защиты, которую сама Юлия Тимошенко избрала во время этих судебных заседаний? То, что она не встает перед судьей и перед судом в целом, то, что она позволяет себе некие оскорбительные заявления по отношению к участникам процесса, насколько это эффективно?
Ну, вы знаете, у вас, наверное, впечатление от первого дня заседания. И это с одной стороны. А с другой стороны, если вы обратите внимание, у нас было несколько дней, когда судья начал соблюдать нормы Уголовно-процессуального кодекса, и тогда, в принципе, сама процедура пошла как по маслу. То есть никто не возмущался, все в зале была тишина, все друг друга слушали, все выступали и так далее. На самом деле, те эмоции, которые есть, и те возможности, которые есть, это единственный способ, ну, скажем так, мягко убедить судью соблюдать нормы Уголовно-процессуального кодекса. Потому что если, например, в УПК написано, что в случае отсутствия защитника судья обязан перенести дело, обязан, а судья говорит, а мне плевать, я буду слушать дальше. Если в Уголовно-процессуальном кодексе написано, что вновь вступившие защитники имеют право ознакомиться с материалами дела, и судья обязан дать им для этого необходимое время, а судья говорит, а мне плевать, я буду дальше слушать дело. Если Тимошенко и защита говорят, а мы хотим сделать заявление на действия председательствующего, это один из немногих наших форм влияния на ход процесса. А судья говорит, а мне плевать, я не хочу вас слышать. То, конечно, наверное, как-то на это нужно реагировать. Позиция Юлии Владимировны по, так сказать, не вставанию перед судом, ну, она тоже несколько так мифологизирована, да. В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины, Тимошенко обязана вставать перед судом только в трех случаях. Первое, это когда она обращается к суду. Второе, это когда она дает пояснение. И третье, когда она делает заявление. Но на последних трех заседаниях, так точно, Тимошенко не делала ни первого, ни второго, ни третьего. Поэтому вставать перед судом у нее не было необходимости. Единственное, что делала Тимошенко, она отвечала на вопросы суда. Это иное процессуальное действие, которое не охватывается первыми тремя. Мне кажется, что на сегодняшний день власть пытается разыгрывать вот эту карту якобы какого-то там некорректного, неадекватного поведения Юлии Владимировны, что на сегодняшний день не соответствует какой-то действительности. При этом власть пытается забросить тезис о том, что если бы Тимошенко так себя вела в каком-то суде цивилизованного государства, то, конечно же, вот ее бы наказали. Я скажу больше. Не надо выхватывать кусок из контекста. Ни в одной цивилизованной стране это дело не было бы возбуждено. А если бы оно и было возбуждено, то следователь Нищеглот сидел бы в тюрьме ровно через 5 минут, а генеральный прокурор ушел бы в отставку. Поэтому начинать нужно отсюда, а не выхватывать что-то из середины. Прокурор госпожа Лилия Фролова сказала, что мы хотим состязательного процесса. Но вы знаете, состязательный процесс в нашем случае выглядит таким образом, что против борца сумо выставили боксера легкой весовой категории, и при этом для верности его еще стукнули кувалдой по голове, чтобы он, не дай бог, случайно не зацепил этого огромного борца сумо. И это сделано искусственно. Дайте защитникам возможность изучить материалы дела в нормальный срок. И тогда мы поговорим.
Поскольку такой возможности у вас все равно нет, что вы будете делать дальше?
Мы будем использовать все установленные законом способы, формы и методы для того, чтобы вернуть заблудшего судью Киреева в лоно Уголовно-процессуального кодекса.
Можно сказать, что мы таким образом уже приготовились к тому, что юридическое поражение на этом процессе неминуемо?
Юридического поражения не будет, но давайте отличать две вещи. Я еще раз подчеркну, юридических оснований и аргументов у обвинения не существует. Но юридические аргументы и мнение судьи Киреева – это иногда прямо противоположные вещи. То есть человек, одевшийся в черную мантию, вдруг, глядя на белый лист бумаги, говорит: «Именем Украины он черный». Вы помните старый анекдот о таможенниках и вагоне с чем-то? Когда таможенник говорит: а хотите, я его сейчас в течение 5 минут превращу в вагон с зеленым горошком. И ставит штамп на таможенной декларации, говорит: а теперь это вагон с горошком. Вот примерно так же действует судья Киреев. Он видит белый лист и говорит: а теперь именем Украины он черный. И это не юридическая конструкция, это не юридическая ситуация, это абсолютно политизированная, заангажированная ситуация. Еще раз подчеркну, если мы говорим о юридических аргументах, если мы говорим о юридической позиции, то в материалах дела нет ни одного документа, подтверждающего тезис обвинения.
А правда ли то, что судья Киреев вообще появился в этом процессе, потому что большая часть судей, которые могли бы вести это дело, отказались от участия в нем?
Ну, мне об этом четко ничего не известно, но я вам скажу больше. У меня тоже такое ощущение, что ни один нормальный человек просто бы не взялся за это. За это взялся человек, который не очень разбирается, скажем так мягко, в нюансах Уголовно-процессуального кодекса, который путает там права защиты, например, права защитника и обязанности защитника, права обвиняемого и подсудимого, и обязанности обвиняемого и подсудимого. То есть человек, путающий элементарные базовые вещи уголовного процесса. Конечно, ему легко внушить, что он прав. Конечно, ему легко объяснить, что: послушай, ты хозяин в процессе и делай, что хочешь. Судья Киреев говорит две фразы. Тишина в зале суда, вот это ключевая его любимая фраза. И вторая: пожалуйста, выполняйте распоряжение председательствующего. Вот две фразы, которые он использует для того, чтобы вести этот процесс. Вот у нас есть очень такой одиозный судья Волк, который слушает массу, подавляющую массу так называемых политических дел. Вот он в том числе председательствующий в тройке по делу Луценко. И нам часто говорят о том, что вот смотрите, а Луценко ведет себя по-другому. Ну, к решениям судьи Волка можно относиться по-разному, но у судьи Волка есть процесс. У судьи Волка есть процедура, предусмотренная Уголовно-процессуальным кодексом. Судья Волк не слушает дело каждый день, судья Волк дает защите хотя бы какое-то время на ознакомление с материалами дела, он дает возможность защите заявлять ходатайство, которое защита считает нужным заявить и так далее. У нас же этого ничего нет. У нас же судья делает все, чтобы выгнать всех, оставить прокурора, как у нас уже было в заседании, и зачитать обвинительное заключение пустому стулу, что просто вообще прямо противоречит основам уголовного процесса.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует народный депутат Украины, еще до последнего времени защитник Юлии Тимошенко в процессе, который сейчас проходит в Печерском суде украинской столицы, Сергей Власенко. Мы продолжим нашу беседу с господином Власенко сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Так что оставайтесь с нами, господа, и мы вернемся буквально через пару минут в эфир.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Правозащитники приветствуют решение Следственного комитета проверить все версии убийства Натальи Истемировой, в том числе и те, которые высказывают представители правозащитного центра «Мемориал». По мнению главы центра Олега Орлова, несмотря на то, что многие доказательства утеряны, еще есть возможность найти истинных убийц Истемировой. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей еще двум подозреваемым в причастности к теракту в аэропорту Домодедово. Под арестом до 24 октября остаются Ахмед Евлоев, брат смертника, взорвавшего бомбу в аэропорту, а также Башир Хамхоев, которые, по версии следствия, сопровождали смертника к месту преступления. Болгария не выдаст России чеченского беженца Ахмеда Читаева, которого российские власти обвиняют в терроризме. Апелляционный суд в Пловдиве удовлетворил иск Читаева, оспаривавшего законность экстрадиции. Выборы президента России, по всей вероятности, пройдут 4 марта 2012 года. Это связано с переносом выходных дней в новом году, согласно постановлению правительства, которое подписал сегодня премьер Владимир Путин. Кредиты странам еврозоны, испытывающим финансовые трудности, будут выделены на более льготных условиях. Речь идет о Греции, Португалии и Ирландии. В Белоруссии скончался старейший католический кардинал в мире Казимир Свёнтак. Ему было 96 лет. На западе Афганистана силы под командованием НАТО передали афганским силовым структурам контроль за безопасностью в городе Герат. На юго-западе Пакистана 3 человека погибли и 5 были ранены при взрыве. Взрывное устройство сработало около машины, в которой находились сотрудники государственной нефтегазовой компании. Вы слушали краткую сводку новостей.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашем киевском бюро народный депутат Украины Сергей Власенко. Мы обсуждаем с ним подробности судебного процесса над бывшим премьер-министром Украины, лидером оппозиции Юлией Тимошенко. Этот процесс сейчас проходит в украинской столице. 8-800-222-12. Это бесплатный номер, по которому вы можете позвонить и задать вопросы гостю. Номер этот для всех регионов Российской Федерации. И киевский номер для наших украинских радиослушателей. 044-490-2905. По нему вы также можете задать вопросы господину Власенко. У меня, кстати, есть уже вопросы с Фейсбука. Вот от Олега. Какие шансы у сценария развития событий, конец судебного процесса, Юлия Тимошенко оказывается в тюрьме, и начало нового Майдана? Народ оказывается на Крещатике.
Ну, это вопрос, наверное, не ко мне, это вопрос к народу, насколько народ готов выйти.
Ну, это вопрос к вам как к политику, знаете.
Это да. Вопрос к народу, насколько народ готов выйти на Майдан. Я единственное, что могу сказать, что в первый день процесса над Юлией Владимировной около здания Печерского районного суда собралось, по разным оценкам, около 15 тысяч человек, которые, в принципе, приехали из разных уголков страны поддержать Юлию Владимировну в это тяжелое время. Кстати, опять-таки, вы тоже знаете, что вчера сессия Львовского городского совета проголосовала достаточно жесткую резолюцию с поддержкой борьбы Юлии Владимировны, с оценкой политической ситуации в стране, с достаточно жесткими оценками действующей власти и с обращением к остальным местным советам, а также к международной общественности с требованием вот также выступить в поддержку Юлии Тимошенко.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Да, говорите, кто вы?
Львов Ярослав.
Да, здравствуйте, Ярослав.
Вот мне кажется, что вот эти кабальные соглашения с Россией газовые можно было подписать в двух случаях. Или сотрудничая с тайной полицией соседнего государства, или не будучи дееспособной. Как вы на это скажете?
Вы знаете, Ярослав, я думаю, что вы не совсем знакомы с содержанием подписанных контрактов. Могу вас проинформировать о следующем. Ну, во-первых, до начала подписания газовых контрактов ситуация выглядела следующим образом. 1 января 2009 года Российская Федерация, даже не так, начнем чуть раньше, в октябре 2008 года был подписан меморандум между премьер-министром России и премьер-министром Украины. В результате этого меморандума и переговоров НАК «Нефтегаз Украины» и «Газпрома» была достигнута договоренность о цене на газ для Украины на один год $235 за 1000 кубических метров. Однако представитель правления НАК «Нефтегаз Украины» получил жесточайшее указание тогдашнего президента страны Виктора Ющенко не подписывать контракт на таких условиях. И он вынужден был покинуть переговоры. После этого 1 января, 31 декабря Дубина уехал, 1 января Российская Федерация прекратила поставку газа, природного газа в Украину, поскольку закончился контракт. А 7 января, если я не ошибаюсь, была вообще приостановлена подача газа в газотранспортную систему Украины, в том числе и того, который шел транзитом. Поэтому Украина замерзала, и впервые в украинской истории газ должны были откачивать из подземных хранилищ газа, и газ должны были транспортировать с запада на восток, чего не было никогда. То есть это называется транспортировка газа в реверсном режиме. Такого не происходило никогда. Все предприятия были ограничены в газовых поставках. Ряд областей уже начинали отключать, то есть люди начинали замерзать. При этом хочу напомнить вам, уважаемый Ярослав, что температура за бортом, что называется, была порядка минус 15, минус 20 градусов. Вот и при этом Виктор Ющенко еще раз вмешался в переговоры, после чего российская сторона установила жесткие условия. Газ продаем Украине по $450, И мотивировали это тем, что даже соседняя Польша в это время получала газ по 510. Хотите европейские цены, называется, получите, пожалуйста. При этом ставка на транзит не меняется в течение 2 лет, потому что на этот момент у Украины был действующий контракт на транзит. Вот это были стартовые условия переговоров, когда премьер-министр Украины Тимошенко вынуждена была в них вмешаться. По результатам переговоров Украина получила в 2009 году, по результатам экспертизы, проведенной Генеральной прокуратурой Украины. Мы к этой экспертизе не имеем никакого отношения. Так вот, по результатам этой экспертизы газ в Украину из России поставлялся по цене $233. То есть начинали переговоры 450, а закончили 233. При этом ставка на транзит была изменена не с 2012 года, как это требовали действующие на тот момент контракты, а с 2010. То есть вот результаты переговоров Тимошенко. Поэтому о какой кабальности мы говорим? То есть это были нормальные, единственное возможное в тот момент условия, на которых были заключены договора. То, что действующее правительство не может проводить эффективные переговоры, а может только рассказывать о каких-то своих возможностях, то это проблемы действующего правительства. Хочу напомнить, что в соответствии с меморандумом, о котором я упоминал, переход на рыночные отношения должен между Украиной и Россией в газовой сфере должен был осуществляться в течение 3 лет. Никто не мешал действующему правительству воспользоваться нормой этого меморандума и обсуждать, как это делают, кстати, представители практически всех европейских стран, ежегодно обсуждать для своей страны какие-то дополнительные скидки, льготные условия и так далее. Просто, к сожалению, мне кажется, что действующее правительство, кроме политических заявлений, является абсолютно неэффективным переговорщиком, в том числе и с Российской Федерацией. Поэтому у меня большая просьба, вы не слушайте, пожалуйста, как говорил профессор Преображенский, не читайте за обедом советские газеты и не слушайте украинскую пропагандистскую машину.
Вопрос к вам от Русланы. Кем вы себя сейчас больше чувствуете, юристами или политиками? Где грань? Ведь не секрет, что профессионал должен защищать интересы любого клиента, хоть оранжевого, хоть бело-голубого, хоть представителя власти, хоть оппозиции. Но когда это делает один и тот же человек попеременно, у общественности возникает некий негатив.
Ну, вы знаете, Русланочка, до 2008 года я действительно был профессионалом и защищал тех, кто ко мне обращался. Был профессиональным юристом, был адвокатом, в течение 15 лет занимался адвокатурой. И, конечно же, я защищал любого клиента. Да, моим клиентом был Виктор Ющенко в Верховном суде, когда речь шла о так называемом втором туре выборов. И вы знаете, что мы это дело выиграли. После этого моим клиентом был консорциум ИМС и консорциум Приднепровья, которые были собственниками, соответственно, Криворожстали и Никопольского завода ферросплава. И я тогда работал как профессионал. Начиная с 2008 года я стал народным депутатом и перестал заниматься активной адвокатской деятельностью, поскольку это прямо запрещено законом, я не могу этого делать. С этого момента я стал политиком, и мои выступления носят политический характер. При этом, конечно же, я пользуюсь теми знаниями, которые я приобрел, будучи юристом. Поэтому на сегодняшний день сказать, что я чистый юрист, конечно же, нет, это нельзя. Это нельзя сделать, и мое участие в деле Тимошенко, оно продиктовано не моей профессиональной деятельностью, оно скорее продиктовано исключительностью этой ситуации. Именно потому, что речь идет о уголовном преследовании премьер-министра, бывшего премьер-министра страны, конечно же, Юлия Владимировна взяла человека из своей команды, политика из своей команды, которая имеет опыт юридической работы. Но я бы хотел обратить внимание еще на одну вещь. На самом деле специфика этого процесса заключается в одном единственном. Обращаю ваше внимание, что ни в одном из дел по Юлии Владимировне Тимошенко даже заангажированная Генеральная прокуратура не смогла найти каких-либо элементов коррупции. То есть речь не идет о какой-то личной выгоде Тимошенко. То есть речь идет только о якобы превышении каких-то должностных полномочий. Это первое. Второе. К сожалению, мы в этих делах вынуждены констатировать, что Генеральная прокуратура пытается открыть ящик Пандоры и сделать то, что юристы называют криминализацией политических решений. То есть все решения, в которых обвиняется Тимошенко, это политические решения, которые, конечно же, не нравятся ее политическим оппонентам. Но за это ни в одной цивилизованной стране нельзя посадить в тюрьму, потому что не доказаны корыстные мотивы Тимошенко. Об этом никто не говорит, кроме одной женщины народного депутата, ну скажем так, но ее высказывания не имеют никакого отношения к материалам дела, это ее фантазии.
Звонок из Филадельфии у нас есть, здравствуйте. Говорите.
Добрый день.
Да, представьтесь,
пожалуйста. Виталий, это Дэви Аркадьев.
А, здравствуйте, Дэви.
Еще раз добрый день. А у меня вопрос. Я слушаю сейчас, слушаю с интересом вашу программу. И благодаря Facebook, благодаря вашей подаче, с вашей подачи. И вопрос у меня к вашему гостю, как и к политику, и адвокату. А вопрос у меня такого плана. Реально или нереально, учитывая Евро-2012, посадить за стол переговоров без камер, без прессы, но всех крупных политических фигур и экономических Украины, и договориться в ближайшее время о том, чтобы все, что вредит имиджу Украины, до проведения Евро-2012, этакий мораторий, о чем, к слову сказать, на одной из программ Савика Шустера говорила и одна из помощниц советников нынешнего президента. Спасибо.
Большое спасибо за вопрос. Вопрос действительно очень интересный. Могу высказать вам свое мнение. На самом деле, когда Украина получила право и шанс проведения такого, такого значимого спортивного мероприятия, как Евро-2012, я, например, лично был уверен, что это станет национальной идеей Украины, по крайней мере, на какой-то короткий период времени. И Украина объединится вокруг желания как можно лучше провести Евро-2012. Но на самом деле, к сожалению, по крайней мере, действующая власть не сделала из этого национальную идею, а сделала из этого для себя некий плацдарм для получения экономической выгоды. Так, например, стоимость реконструкции центрального стадиона «Олимпийский» в городе Киеве вдруг почему-то возросла сразу после смены власти в несколько раз. Причем, насколько я понимаю, возросла, ну, скажем так, с сомнительной обоснованностью, скажем так, очень-очень мягко. То же самое происходит с объектами Евро-2012 в остальных городах. Поэтому... На самом деле, конечно же, из Евро-2012 можно было бы сделать некий национальный плацдарм для объединения, некую национальную идею. Но, к сожалению, действующая власть в этом видит пока только элемент собственного обогащения и не более того. Поэтому, конечно же, при таких условиях садиться за стол переговоров, наверное, необдуманно. То есть кто-то зарабатывает на этом сумасшедшие деньги и пытается просто заработать... незаконный способ, и при этом приглашает всех остальных за стол переговоров. О чем? Переговоров о чем? О мораториях, чтобы их в это время не, так сказать, не вскрывали их теневые схемы. Ну, наверное, это неправильно. Конечно же, если бы все были искренними в том, чтобы как можно лучше провести Евро-2012, это могло бы стать объединительной идеей. Но мы, к сожалению, как мне кажется, уже упустили этот шанс.
Спасибо. Следующий звонок, да, у нас есть. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Киев, и ваши гости.
Представьтесь,
скажите, пожалуйста, а можно сейчас уже заранее составить список, кто ведет себя не в соответствии с законом? Вот тот же судья, те же прокуроры, вот так помимо списка Кардина, чтобы был готов уже. Нарушение законности.
Готов для чего?
Ну, в дальнейшем, чтобы Европа знала хотя бы.
Нет, на самом деле защитники Юлии Владимировны фиксируют, естественно, все нарушения законности. Естественно, защитники Юлии Тимошенко документируют все нарушения законности. Естественно, защитники Юлии Тимошенко обращаются со всеми необходимыми юридическими документами, такими как заявления, жалобы, ходатайства, для того, чтобы зафиксировать все те многочисленные нарушения права на защиту Тимошенко. Конечно же, мы будем использовать эти аргументы, в том числе и в Европейском суде по правам человека. Эксперты, например, датской хельсинской группы, которые присутствуют во время заседаний по делу Тимошенко, считают, что только само поведение судьи Киреева уже является абсолютно полным, достаточным и безусловным основанием для признания этого решения не соответствующим критериям демократического судопроизводства. И, в принципе, они считают, что вот если бы у нас была процедурная возможность уже сегодня обратиться в Европейский суд, то Европейский суд однозначно и точно, исходя из его практики, признал бы нарушением со стороны Украины вот в части проведения этого судебного процесса процесса, поскольку судебный процесс явно не отвечает требованиям Европейской конвенции по правам человека и нарушает основные и основополагающие права Юлии Тимошенко как человека и как гражданина.
Вот, кстати говоря, есть другого рода комментарий с Фейсбука от Сергея. Честно говоря, при всем уважении к действующим персонам, это дело начинает утомлять своей затянутостью, предсказуемостью и превращением в политшоу. Этакий политсериал.
Но вы знаете, не наша в этом беда, не наша в этом вина. Мы, еще раз подчеркну, мы добиваемся одного. Юлия Тимошенко добивается одного. Юлия Тимошенко хочет, чтобы соблюдались в этом процессе ее права, и в первую очередь ее единственное право, которое она имеет, это право на защиту. У нее нет других прав в этом процессе. Поэтому если ее лишают и этого права, конечно же, и она, и ее защитники будут делать все для того, чтобы это право защитить. Конечно, я понимаю, что хотелось бы всем, чтобы это было весело, легко и прекрасно. Но, наверное, тогда нужно идти в оперетту.
В принципе, вот тут есть еще вопрос от Кати у нас, который пришел первым, и он на самом деле является главным. Вопрос очень простой. Посадят или не посадят? Она говорит, что это главный вопрос этой истории. Да?
Ну, вы знаете, у меня такое ощущение, что судья Киреев готов выполнить любое указание, которое он получит. Я думаю, что я ответил на вопрос.
Но в таком случае тут возникает...
При этом статья, которая инкриминируется Юлии Владимировне, а именно часть 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины, предполагает от 7 до 10 лет лишения свободы.
То есть там не может быть никакого условного заключения?
Еще раз, от 7 до 10 лет лишения свободы.
Ну а что тогда делать в этой ситуации будет оппозиция? Вот Юлию Тимошенко посадили там на 8 лет. И на этом заканчивается история ее партии, ее политической силы?
Нет, конечно же, ни в коем случае. Еще раз, мы не готовимся к этому. Мы, конечно же, будем делать все для того, чтобы всеми возможными способами обеспечить доказательство невиновности Тимошенко, хотя, по идее, процесс должен проходить наоборот, но мы будем как минимум доказывать абсурдность обвинения. Естественно, что мы будем обжаловать все возможные действия во всех вышестоящих инстанциях. Естественно, мы не очень надеемся и верим на украинскую судебную систему, которая после принятия год назад закона о судоустройстве и статусе судей стала... того закона, который почему-то власть вдруг решила называть судебной реформой. Так вот, после принятия этого закона судебная система стала абсолютно и тотально подконтрольной действующей власти. Поэтому не только у нас, у граждан Украины нет доверия к этой судебной системе. По многочисленным опросам от 80 до 95% граждан не доверяют судебной системе. Мы также относимся к этим процентам, и мы готовимся отстаивать интересы Юлии Владимировны в различных судах, в юрисдикциях за пределами Украины, там, где есть доверие к судебной системе.
Ну, дальше это может затянуться на годы. На годы.
Еще раз, мы будем использовать все возможные процедуры, ускоряющие, такой законно ускоряющий ход событий. Ну, например, если стандартная процедура Европейского суда по правам человека действительно предполагает рассмотрение в течение лет, то есть параграф 41 регламента Европейского суда, который предполагает и дает возможность присвоить статус приоритетного любому делу, и тогда это дело ускоряется многократно. Ну, например, если мы говорим о деле Луценко, у нас уже есть живой прецедент, Юрий Витальевич подал заявление в середине января, если я не ошибаюсь, а уже в первых числах марта, то есть уже через полтора месяца, заявление было принято к производству и был установлен срок коммуникации с правительством, и который, кстати, уже и закончился. То есть на самом деле дело Луценко, будучи поданным 15 января, уже сегодня находится в стадии, когда решение может быть принято в любой момент. То есть это все, ну, это все не так быстро, как бы, например, нам хотелось, но это все и не так медленно, как об этом, по крайней мере, пытается сказать действующая власть.
А скажите, вы вот как политик ожидали, что будет такой, вот я бы сказал, каток после победы Виктора Януковича на президентских выборах? Потому что ведь на самом деле на момент этой победы в стране существовал баланс сил. Да, определенный баланс политических сил, региональный баланс, все что угодно. Сейчас никакого этого баланса нет. Власть в стране фактически сосредоточена, по мнению многих наблюдателей, в руках одного единственного человека. И даже на уровне, допустим, там, президентской администрации, правительства и так далее, нет людей, которые, и олигархов, нет людей, которые реально влияли бы на принципиальные решения. Фактически от власти отстранены все. Все структуры, все ветви власти, вся власть сосредоточена в одних только руках, что беспрецедентно для Украины. Такого не было даже в годы Леонида и управления Леонида Кучмы.
Да, нет, естественно, гораздо больше сегодня власти у действующего президента, хотя бы потому, что у Леонида Ильича Кучмы никогда не было своей политической партии, и он вынужден был балансировать между различными политическими группировками. А здесь же президента поддерживает политическая партия и несколько крупнейших промышленных регионов страны. Но если говорить о моем ощущении, да, какой-то может быть очень короткий и непродолжительный период после президентских выборов, у меня было ощущение, что может быть Янукович 2010-го, это не Янукович 2004-го. Но эта эйфория очень быстро у меня прошла, и поверьте, я достаточно быстро начал общаться со своими коллегами в том режиме, что это каток, и этот каток абсолютно работающий без правил, этот каток, не признающий никаких традиций, к сожалению, этот каток, который будет двигаться и двигаться и двигаться. А уже после отмены Конституционным судом, вот это, на мой взгляд, абсолютно абсурдной и незаконной отмены изменений в Конституцию, которые действовали в Украине 6 лет, и, кстати, по которой Виктор Янукович сам избирался президентом, по которой избирались два парламента, если я не ошибаюсь, по которым прошли двое местных выборов, да, вот эта отмена за одну ночь, по сути, 18 судьями Конституционного суда, ну, для меня на этом вообще не то, что эйфория закончилась, на этом закончились даже результаты или последствия эйфории.
Подожди, но тоже Конституционный суд, между прочим, еще недавно отказывался давать свое заключение по поводу внеочередных парламентских выборов, когда настаивала ваша политическая сила. Так тоже было в его истории. Это все не сегодня началось.
Нет, я же не говорю о том, что это началось сегодня, но если вы обратили внимание, то прошлым летом у нас 5 судей Конституционного суда одновременно вдруг почему-то, практически одновременно, один чуть раньше, четверо одновременно.
Да, ушли в отставку. Да.
Ушли в отставку, при этом двое из них четко заявили, что на них было оказано давление для того, чтобы они ушли в отставку. Причем это ушли люди, которые до этого работали судьями Верховного суда достаточно длительное время. Да, Верховного и Высшего хозяйственного один был судья. Вот. А при этом на это место пришли, извините, молодые люди из апелляционных судов Донецка и Луганска, что является полным абсурдом. При этом из 18 членов Конституционного суда лишь трое позиционируют себя как специалисты в конституционном праве, а остальные кто угодно. Судьи, прокуроры, бывшие сотрудники, бывшие офицеры КГБ, УССР и так далее. То есть, на самом деле, Конституционный суд перестал быть тем конституционным арбитром, которым он был все время. Можно было по-разному относиться, например, к первому составу Конституционного суда, но каждое имя, это было имя, как минимум, в юридическом цеху. Это были авторитетные люди. Да, были и у них решения, которые вызывали споры и дискуссии, но это, наверное, было одно или максимум два решения за каденцию, за 9 лет. А здесь же у нас что не решение, то вопросы, что не решение, то вопросы. Причем вопросы, которые возникают даже у студентов первого курса. То есть, если в одном решении Конституционного суда сказано, что, например, полномочия президента регулируются только Конституцией и ничем больше, а в другом решении Конституционного суда сказано, что нет, полномочия президента, оказывается, регулируются не только Конституцией, но и законом о судоустройстве, то это выглядит несколько, ну, скажем так, мягко, непоследовательно и непрофессионально.
Как считаете, завершится процесс к концу августа, Юлия Тимошенко?
Ну, вы знаете, судья Киреев делает все, чтобы процесс завершился за неделю. И здесь как бы очень много будет зависеть от защитников Юлии Владимировны, насколько жестко они смогут противостоять вот такому катку судьи Киреева. То есть судья Киреев – это, знаете, такая некая квинтэссенция, с одной стороны, судебной системы, потому что это, ну, не совсем грамотный молодой человек, который не совсем хорошо знает законы, но который при этом имеет амбицию, сравнимую, ну, я не знаю, с амбицией Наполеона как минимум.
То есть, если человек решился на такой поступок, то он ожидает за него компенсацию, по крайней мере, морально.
Это вопросы к судье Кирееву. Я думаю, что, ну, я не знаю, я не готов обсуждать мораль судьи Киреева, это его внутренние проблемы, пускай он с этим живет.
В случае, если процесс в августе завершится, какие будут дальнейшие действия? Просто европейские подачи, подача заявления в Европейский суд или будет апелляционная инстанция?
Нет, ну, смотрите, опять-таки, мы можем четко разделить юридические и политические последствия такого решения. Если мы говорим сейчас о юридических последствиях, то, конечно, будет сразу подана апелляционная жалоба на это решение. Конечно же, ну, то есть, если дело завершится так, как мы предполагаем, да, то есть, так называемым беспредельным судебным решением, когда судья белое назовет черным и объявит, значит, состав преступления и объявит соответствующий срок. объявят доказанным состав преступления и объявят соответствующий срок. Конечно же, тогда будет подана апелляционная жалоба сразу. Конечно же, будут подготовлены все необходимые документы в Европейский суд по правам человека, те документы, которые мы сможем подать на этой стадии судебного процесса. Конечно же, мы уже сейчас готовимся и ищем различные формы защиты права Тимошенко в иных судах, иных юрисдикций, и мы не останавливаем эту работу, мы готовим такие документы, мы готовим подачу таких документов, мы анализируем возможности. Если говорить о политических последствиях, то, конечно, время выбрано абсолютно специально, то есть время выбрано не случайно. Это время отпусков, это время летних каникул, это время, когда украинский, европейский, мировой политикум находится, в принципе, в таком несколько спящем состоянии, это так называемый мертвый политический сезон. И, конечно же,
в России всегда все происходило в августе, тоже дедовость, да, всегда такого рода кризисные явления происходили именно в эти дни.
Ну, потому что это мертвый политический сезон, конечно, и все прекрасно понимают, что люди не могут на это отреагировать, поскольку люди находятся в отпусках, на огородах, на дачах, вдали от дома и так далее. Политики не могут отреагировать, потому что они также находятся все в каких-то разъездах, отъездах и так далее. То есть время выбрано абсолютно четко и абсолютно понятно. Задача у них дослушать дело как можно быстрее. Это тоже очевидно и понятно, потому что так, как ведет себя судья, это ничем больше не объясняется. Это объясняется только желанием максимально быстро закончить слушание дела, нарушив все возможные права, правила, права человека и так далее.
То есть, по большому счету, если бы политические последствия дела важнее, чем юридические в этой ситуации.
Но на самом деле это дело исключительно политическое. Здесь юриспруденции практически нет. То есть, если мы говорим о юриспруденции, Тимошенко действовала в пределах полномочий, это доказано Минюстом и Генпрокуратурой действующего правительства. Никаких убытков нет и не может быть. Причинно-следственной связи между убытками и действиями не существует. Состава преступления нет. Дело абсолютно политическое. Поэтому, конечно, наиболее важными являются политические последствия. Так на самом деле, и я думаю, что ни для кого не секрет, что и цель этого дело абсолютно политическое, то есть убрать наиболее сильного конкурента с политической арены. И это абсолютно очевидная цель. Никто не говорит о том, что Тимошенко совершила преступление. Тимошенко надо убрать. И для этого придумали что-то напоминающее преступление.
Ну вот, собственно, на этом мы можем поставить, наверное, точку в нашей сегодняшней дискуссии. Следить за тем, как это дело будет развиваться. Думаю, что в августе мы вновь вернемся к этой теме. Она, думаю, будет даже важнее, чем тема 20-летия украинской независимости, которая сейчас, естественно, будет пытаться стать главной в информационном пространстве Украины, хотя уже отменили и парады, все что угодно. То есть тут тоже особые процессы происходят, о которых мы еще поговорим в нашем эфире. Поговорим обязательно. И о деле Тимошенко, к сожалению, тоже будем говорить. Наш гость, народный депутат Украины Сергей Власенко, спасибо, что были с нами сегодня.
Спасибо вам.
Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. После окончания нашего эфира «Время свободы». Итоговый выпуск проведет Дмитрий Волчек. Тема выпуска: «Европейские лидеры спасают единую валюту». Вице-спикер Думы меняет справедливую Россию на народный фронт. Бастующих на Лубянке опять разгоняют. Могила Рудольфа Гесса уничтожена, прах развеян.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Спасение евро. Цена вопроса.
Комментарии экспертов.
Научный обозреватель Радио Свобода Александр Сергеев о последнем полете шаттла.
В блогах Свободы.
Виктор Лизунков. Кому ставят памятники в Петербурге?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.